Здравствуйте. Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить на тему «Многодетный папа». В гостях у нас отец Константин Пархоменко, многодетный отец. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Батюшка, ну, прежде всего, хочется начать с такого вопроса. Почему, в принципе, у нас тема многодетного папы звучит редко? И звучит не только в моей программе редко, но еще и, в принципе, в социуме. Я даже в поисковике, когда набрала «многодетный папа», вышли только сайты, где обсуждаются вопросы, как выбить льготы многодетному отцу. И никаких статей, никаких обсуждений. Почему эта тема умалчивается? У нас многодетное отцовство не занимает должной позиции, мне кажется.
Да, мне кажется, все очень понятно. Это только последние годы ставятся такие вопросы о том, чтобы многодетным отцам давали льготы, какие-то отпуск по уходу за ребенком, там еще что-то такое. Ведь всегда в прежние времена, в прежние десятилетия, я уже не говорю столетия, ребенок считался, да, приоритетом матери, она его воспитывала. А отец, он пропадал, он зарабатывал деньги или где-то пропадал в другом месте. Считалось, что у него есть другие более важные заботы, чем воспитание ребенка. И вот, но последние лет 10 уже я слышу, что все громче и громче вот раздается такая тема, что отец тоже полноценно участвует в жизни семьи и должен участвовать в воспитании ребенка. И даже государство готово пойти на то, чтобы давать ему оплаченный там отпуск по уходу за ребенком. А если, например, мама будет работать, что-то такое. Но это только в последние годы. Вот. А вот эта тенденция отношения к этому, что это женское дело, а мужчина он находится где-то в другом измерении жизненном, да, она всегда была.
И сейчас тоже есть? Или все-таки меняется именно отношение
меняется
к многодетному отцу?
Последние, я говорю, вот несколько лет, может быть, лет 10 только, оно меняется.
Но давайте вот поговорим еще на фазе планирования семьи. Должны ли супруги обсуждать, готовы ли они иметь много детей? Или это тоже женщина решает и мужчине говорит? Или мужчина решает и выбирает себе супругу уже с условием «только роди мне 5 детей». Я действительно знаю такие случаи, поэтому задаю подобный вопрос.
Все настолько индивидуально. Есть только одно общее правило, что супруги вообще должны разговаривать. Но это не значит, что когда они на таком этапе ухаживания друг с другом разговаривают, что они придут к каким-то таким очень правильным алгоритмам. Вот вы сняли пару лет назад передачу про нашу семью, помните?
Да, конечно, помню.
У нас дома были, сняли. Я думаю, телезрители могут даже ее легко найти. Как раз в проекте «Учимся растить любовью». И там моя жена рассказывала, что когда она была девушкой, она очень не хотела детей. Она из не очень такой благополучной, скажем, семьи, мало получила любви от родителей. И, естественно, как у травмированного ребенка, у нее было предвзятое отношение вообще
к семейной жизни.
К семейной жизни в целом. Она вообще хотела там в монастырь пойти даже. Или уж лучше не хотела детей. Не хотела, честно, детей. Вот. Но первая беременность случилась чудом. А потом вдруг какие-то включились механизмы. Вот как раз в этой передаче моей, да, вот в нашей, Лиза моя рассказывала, да, как это в ней все включилось. И, конечно, она смогла преодолеть вот эти все установки,
да.
Да, неврозы, я думаю, там невротичные какие-то установки, которые вот с детства она несла в себе. И, конечно, сейчас она хочет и детей, и с большой радостью.
И недавно родила 6-го.
Недавно родила 6-го ребенка. Но если учесть, что один ребенок у нас приемный,
да.
Поэтому 5.
Родила 5-го, но всего у вас 6.
Да.
Но я к тому, что на этапе...
Простите, да, но я не ответил на ваш вопрос. Да. Поэтому я сказал, что может быть по-разному. Когда мы общались с моей, скажем, избранницей, еще она была девушкой, я говорил, естественно, я транслировал ей ту модель, которую я из семьи получил. А у нас в семье, в моей родительской, 2 детей. Мальчик и девочка. Я говорил, что я хочу там 2-3 детей. Я не имел опыта многодетных семей. Я же сам не из многодетной семьи. Да? Я не имел
не
такого
видели,
опыта.
Да?
Нет, я же из советского времени родился, вырос в Перми, на Урале. В такой традиционной советской интеллигентской семье, где 2 детей, там 3 максимум было. Вот что-то такое. Я не из поповского круга, где, может быть, много детей. Вот. Но надо сказать, что вот действительно, вот мои дети, сами из многодетной уже семьи, они хотят много детей иметь. Это же все так вот закладывается. И поэтому, когда я говорил своей жене, что вот нужно там иметь там 2-3 детей, она говорила, я вообще не хочу ни одного, а Господь, человек предполагает, а Бог располагает. Или еще если французы говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Ну да, то есть планирование такого элемента своей семейной жизни, как дети, оно, в общем-то, невозможно. Потому что есть обратные примеры.
Оно возможно,
понимаете,
оно возможно в том смысле, что я не согласен. Я уважаю ту точку зрения, что сколько Бог даст детей, столько нужно принимать смиренно. Но я, тем не менее, считаю, что возможна альтернативная точка зрения. То есть разумное христианское планирование семьи. То есть используя не абортивного характера, противозачаточные средства или используя какие-то другие способы там, предохранения от беременности, возможно регулировать, я считаю, количество детей в своей семье. И если люди говорят, что ну, по условиям там, жизни своей или там, по психологическим своим условиям, но они не готовы там, больше там, 2-3 детей иметь, ну что ж, Бог в помощь им. Вот. Конечно, брак, где люди изначально отказываются иметь детей, это порочная ситуация. Зачем тогда такой брак нужен? Да, брак эгоистический, брак для двоих людей только, чтобы они друг другом наслаждались, путешествовали там, гуляли, пили, ели, что ли, непонятно. Вот. Это, конечно, ненормальная ситуация. Вот. Но когда люди разумно планируют, я считаю, что это возможно. Вот поэтому я считаю, что возможно и так. Но если люди хотят, говорят, мы предоставим ситуацию Господу Богу, если не будет каких-то особых ситуаций. Какие могут быть особые ситуации? Может какая-то болезнь открыться, например, да? Немощь физическая у женщины, да? Что она не сможет там много детей иметь, что-то другое. Тогда да. Вот. Поэтому я считаю, что главное, супруги должны на этапе ухаживания, жениховства, да, так сказать, девичества, они должны обсуждать, разговаривать. Вот. И на базе, на основе христианских представлений все-таки приходить к чему-то.
Ну, получается, что все равно ваш опыт доказывает, что о чем бы супруги ни договорились, они могут передумать. И, наверное, все равно в основе должна быть любовь между ними, а остальное
любовь
уже...
Между ними. И вообще людям нужно учиться не только в этом вопросе, а во всех вопросах предоставлять себя в распоряжение Господу. Вот бывает часто, мы ищем какой-то профессии, ну, какой-то работы, да, а вдруг какая-то другая работа подворачивается. И мы прям так обижаемся прям на Бога, тогда как, может быть, это и Господь тебе дал. Или любой другой жизненный поворот. Мы знаем, да, что часто жизненные повороты, от которых мы недовольны, вдруг приводят к каким-то таким очень хорошим последствиям. Поэтому христианину вообще нужно смирение относиться к тому, что с ним происходит, и учиться ежедневно предавать себя в распоряжение Господу. Говорить: Господи, я хочу, чтобы было так, но в принципе не как я хочу, а как ты хочешь.
Да. Да, потому что, конечно, есть и другие ситуации, когда отец и мать, будущие отец и мать, транслируют такую идею, что хочу быть многодетной, а потом по факту оказывается, что отец не справился со своей многодетностью и покинул семью, когда число детей перевалило, стало больше 2. Вот. И говорит, что это для меня тяжело, я не выдерживаю, я не могу. То есть вот вроде бы они все обговорили, они договорились, но, к сожалению, вот семья распалась. И вот такие ситуации, как ваша, когда супруги не хотят,
Маринка,
вроде бы.
У меня есть священник знакомый, который говорит так. Вот он с молодости, он поженился, очень любит свою жену, и он сказал так. Мы сказали так, сколько Бог даст нам детей, столько будет. И вот она, матушка такая крепенькая, она хорошо рожает, легко вынашивает детей. Они рожают пока, но у них там 8-й или 9-й ребенок родился сейчас. Сейчас они уже задумываются, не остановиться ли, а то они что-то разогнались и понимают, что они уже не справляются. То есть есть, наверное, люди, которые и 13, и 15 детей, но они говорят, что они уже, нам, честно говоря, вот уже вот тут. Потому что очень тяжело. По разным причинам, там уже и физическим причинам, и все такое. Вот, но они разогнались, они сказали так, сколько Бог даст. То есть никаких у нас способов предохранения, регулируемости рождаемости. Просто предоставить ситуацию в руки Господа. Мы же знаем, что Священное Писание говорит, что дети – наследие от Господа. Любой ребенок – это дар Божий. Да? Поэтому вот есть такая позиция. Я уважаю ее позицию. Но я говорю, что но я также не против позиции разумного регулирования.
Да, с этим мы разобрались, а теперь хочется разобраться с таким вопросом. Роль отца в многодетной семье. Да, в общем-то, в любой семье она немножко странная, мне так кажется. Дело в том, что почему-то навешан у нас такой ярлык на отца, что он должен быть добытчиком. Ну, а, соответственно, мать – хранительница очага. Вроде бы ничего плохого нет. Патриархально разделенные обязанности у отца и матери. Но по факту оказывается, что это в современных реалиях не всегда работает. Во-первых, добытчиками у нас уже давно стали и женщины, и мужчины. Получается, что мужские обязанности разделены, и мать, и отец их выполняют, а вот обязанности по ведению хозяйства и по воспитанию детей лежат только на женщине. Угу. Нормально ли это? Или вообще, может быть, мне только кажется, что ситуация такова, а вы как отец скажите?
Ну, она такова ситуация, но в последние все-таки годы я вижу какое-то изменение. Изменение, что действительно муж понимает, что нужно разделять обязанности семейные. У нас такое разделение обязанностей есть. Скажем, жена готовит пищу, а всю уборку по той же кухне делаю я. Потому что жене тяжело мыть посуду, мыть сковородки. Особенно у нас есть такие большие сковородки. Тяжелые, у нас большая семья там, да? Она весит там несколько, ну, много весит. И кастрюли разные эти, вот все это. Поэтому жене тяжело. Плюс она говорит, у меня, говорит, кожа плохо реагирует на вот эту, на воду, на постоянные эти раздражители. Вот так. Потом, например, в комнатах у нас убирают дети.
Дети, да?
Да, ну мы так разделили, да, в каждой в своей комнате убирает. Естественно, жена или я, мы контролируем это и помогаем. Вот, ну то есть у нас разделение в отношении быта есть четкое. Понятно, что я приношу все, я все покупаю, я приношу все домой, все покупки, чтобы тоже жена хрупкая, маленькая, чтобы ей не тащить. А вы знаете, вы там забирались на пятый этаж, да?
Да, у нас высоко.
Очень высоко, без лифта. Вот, также в отношении детей. У нас нет такого, что это задача жены сидеть с детьми. Например, бывают дни, когда я выходной дома. Тогда мы с женой день разделяем на две части. Например, до 3 часов или до 4 вечера. Она с детьми с утра полностью. Я могу уединиться, сидеть в кабинете, работать, записать свои там проекты, какие-то передачи, тексты или видео, все, что я хочу. А начиная вот с этого времени, с 3 или с 4, все, я полностью закрываю свой компьютер, жена занимается, потому что ей тоже надо заниматься, она психолог же практикующий, тоже занимается, все. И дети уже к ней не подходят, мама, мама. Я полностью, я их кормлю, чищу зубы уже там, мою, уже готовлю ко сну. И потом, конечно, вечером мы вместе молимся и укладываем спать их. То есть день делим на две части. Ну а в те дни, когда я, конечно, в храме, тогда все на жену ложится. Угу.
Ну, это понятно, но а как вы договаривались? Или вот изначально вы сразу шли на уступки друг другу, и у вас не было конфликтов на начальном этапе? Или это
были,
все-таки
конечно,
путем
конфликты.
Опыта?
Были, да. Потому что когда я, помню, стал сердиться, когда мы только поженились, я стал сердиться, что жена не хочет делать всю домашнюю работу, которую делала моя мама.
Типичная она говорит, мужская мне,
говорит,
позиция.
Она говорит, слушай, говорит, ты исходишь из модели, как было в твоей семье принято, как делала твоя мама, но я не хочу быть этим. Вот. Я хочу получать образование, я хочу состояться там, как специалист в своей области. Там. Почему я должна все время проводить время на кухне? Хотя моя мама тоже, она состоявшийся человек, она там музыкант была, там все такое, но она...
Как-то успевала.
Она, ну, как всякая советская женщина, это все висело на ней. Вот. И воспитание детей, и все быт. Моя жена сказала принципиально, я помню. Я помню, как вот сегодня, хотя это было больше 20 там, лет тому назад, что она принципиально сказала, я этого не хочу, давай с тобой разделим. Мы стали иногда, болезненный это был процесс, но мы стали делить эти обязанности. И мы сейчас разделили обязанности. То есть в отношении там, лечения, образования детей полностью занимается моя жена. В отношении там, финансов, отдыха,
то есть планирование квартирных, отдыха,
там,
да?
Каких-то квартирных там, или других проектов, вот таких полностью занимаюсь я. Она этого не касается. То есть у нас во всех сферах поделено, кто чем занимается. И ей не обидно, и мне не обидно.
Вот мне кажется, много многодетных семей прошли через нашу программу. Очень мы любим бывать в гостях у многодетных семей и спрашивать у них совета, как решать те или иные проблемы в многодетной семье. И вот это вот совет от всех, кажется, что надо разделить обязанности обязательно. Иначе в многодетной семье выжить невозможно. У всех, включая детей, должны быть свои обязанности.
Да. И даже, когда я помню, наша дочь-подросток бунтовала, мы, жена, как психолог, вспомнила, что есть такой механизм замечательный, называется семейный совет. Вот. Моя жена даже статью написала на эту тему «Семейный совет». Это когда вся семья собирается, и мы выносим какие-то вопросы на голосование. Голосуют, собственно, все участники от мала до велика. Да? И вот мы на этом семейном совете поставили. Хотя дочери-подростку было непросто признаться, но мы определили, да, что у каждого из наших, из людей, из членов семьи есть свои обязанности. Я описал свои обязанности, жена описала свои. Каждый из детей описал свои. Мы говорим, почему ты не хочешь заниматься? Я как раз хотел подключить ее к уборке кухни.
Там, а да. Такой аргумент не услышали, как «я вас не просила меня рожать, и поэтому...»
Ну нет, это глупый аргумент. Это, она человек такой умный.
У подростков он очень распространенный. Так, вы сами меня родили, вот и несите ответственность.
Я бы ответил на этот вопрос так, что ну хорошо, да, типа, мы от этого не отказываемся, мы тебя родили, мы тебя очень любим, но если ты хочешь, потому что подросток может сказать, хорошо, я с вами согласен, у меня даже должны быть обязанности, но мне на это наплевать, и я этого делать все равно не буду.
Да.
Тогда, мне кажется, правильный ответ так сказать, мы тебя любим, ты член, ты любимый наш сыночек, дочка, член нашей семьи. Единственное, что ты не можешь пользоваться всеми теми благами, которые пользуются все члены семьи. То есть никаких тебе карманных денег, никаких тебе покупок и хороших дорогих подарков. Еда, слава богу, пожалуйста, иди, еда есть всегда в холодильнике и так далее. Но никаких билетов тебе на концерт какой-то, никакой тебе хорошей там одежду мы тебе покупать будем, но извини, попроще. Попроще. То есть показать, что мы его будем содержать, как своего ребенка, любить, но это содержание будет минимальным, поскольку он до минимума свел свои...
Вот, вы знаете, Отец Константин, хорошо, что мы сейчас коснулись этого вопроса, потому что мне как раз хочется перейти к теме, а кто же подобные беседы должен проводить со своими детьми? Кто должен отвечать за наказание? Я не имею в виду вот, там, физические, я имею в виду любые, которые приняты в семье. И за вот такие вот нравоучительные беседы, за объяснения. Тут должны быть поделенные обязанности. Просто я знаю модели семей, где вот за наказание отвечает отец. Ну, так вот повелось. И маме так проще, и отец авторитетней. Да.
Мне кажется, что все-таки это не совсем хорошая позиция.
И мне кажется.
Я думаю, что супруги должны вместе. Потому что такие вещи, как, например, наказание, а ведь это очень принципиальная вещь. Супруги, я уверен, консультируются по поводу, купить ли им там микроволновку. А это такой вопрос, как, например, да, воздействие на ребенка. Это же принципиальнейший вопрос, который на всю жизнь с ребенком останется. Конечно, нужно вместе приходить к этому. Поэтому вот... Вот очень удобный формат вот этих семейных, как советы, мы сказали, да? советов. Потому что никому не обидно. Это семейный совет. Покупается что-то вкусное. Люди собираются там за самоваром или просто за чаепитием. И ставится на повестку несколько вопросов. Все участвуют на равных правах, понимаете? Все, даже маленькие дети участвуют. Никому не обидно, не оскорбительно. Не то, что родители тебя позвали, ну-ка иди-ка сюда в комнату. И стали тебя прорабатывать, а ты подросток, тебе неприятно. А здесь какая-то позиция такого равного участия, как рыцари за круглым столом. Вот просто, кому интересно, у моей жены можно почитать на ее сайте, вот как это все организовать, да, семейный совет. Просто мы это делали несколько раз, созывали этот семейный совет по важным принципиальным вопросам, когда кто-то из детей, например, принципиально отказывался жить по законам семьи. Вот. И всегда это очень действовало. Очень. То есть это, ну, это еще не в России, это придумали еще западные психологи семейные, придумали там, но мы просто это попробовали, адаптировали для нашей ситуации, оказалось, что все это реально действует. Вот поэтому, простите, что я перебиваю вас все время, поэтому в вопросе о наказании, если оно и должно быть, я, конечно, против физического наказания, да, по-моему, мы с вами даже уже эту тему обсуждали, я считаю, что никакого физического наказания, наказание может быть как лишение развлечений, лишение удовольствий, ограничение, какой-то,
ну,
да, свободы, например.
Беседа.
Да,
тоже
например,
ведь
мы
наказание.
Тебя не отпустим куда-то, да, или просто такая вот прописочка, да, ребенка, когда ты ему объясняешь, как жить, это тоже для него.
Да, тоже.
Да. Вот такое своего рода наказание. Но по всем вопросам, я думаю, супруги должны вместе выносить решение. И еще, кстати, важный вопрос. Супруги о всех спорных вопросах должны договариваться. И уже в процессе воспитания не должно быть такого, что мама имеет одну позицию, папа имеет другую.
Да.
Это самая травмирующая вещь, когда ребенок знает, что мама скажет одно, папа другое. Бывает так, у нас так бывает, когда, например, мама, ну или я, что-то неадекватное вдруг действительно говорим ребенку, да, ребенок там в слезах прибегает к другому родителю. Второй родитель, ну скажем, я, прибежал от мамы к ребенку и там, и говорит, мама сказала, что я там не буду смотреть там мультики. Тогда как это, например, этот вечерний... Этот вечер мы договорились, что он спокойно, там, они сядут, посмотрят мультик какой-то им хотелось. Вот, к примеру, мама говорит, что я сегодня, потому что я там это не сделал, не буду смотреть мультики. Я говорю, мы с мамой этот вопрос решим.
То есть
мы
вы
с
не
мамой.
Говорите,
я иду к маме, мы спокойно. Я говорю, почему так сказала? Вот потому что, я говорю, давай мы сделаем так. Это то-то, то-то. Приходим. Это мама зовет ребенка и сама отменяет свое. Ладно, мы с папой посовещались.
И
я
решили,
тебе на сегодня прощаю, но если ты в следующий раз там ударишь там Евоньку, то я тогда точно тебя лишу, там, ну, к примеру.
То есть ребенок должен видеть, что родители договариваются всегда между собой и всегда согласны.
Не тянут в разные стороны, да. Даже если я не согласен, я так честно...
Ну, пытаются прийти к согласию.
Мы детям так и говорим, я честно говорю, что я могу быть не согласен с мамой, мама говорит, я могу быть не согласен с папой, но это взрослые вопросы, мы их вместе решаем, потом вам озвучиваем. Ну, вот... Но и ребенка там надо подключать опять к обсуждению, да. Конечно, чтобы ребенок уже понимал, что не то, что мы судьи верховные, которые суд над ним вершим.
Все решают за него, да. Получается, что все-таки это такое обоюдное решение всех участников.
Да.
Да, но вот все-таки, вот вы, отец Константин, принимаете участие в таких семейных советах? И вообще в делах семьи? Да, это я знаю. А вот есть отцы, которые почему-то, несмотря на то, что очень любят свою супругу и своих детей, почему-то стараются как можно меньше времени проводить дома. У них всегда какие-то дела. Но чаще всего это, конечно, если это человек совестливый, у него работа. Потому что это легкое прикрытие. Я на работе. Вот извините, дорогие, зарабатываю деньги для вас же, чтобы мы летом куда-то отправились вместе. По факту я знаю, что это все-таки...
Отмазки.
Да, скажем так.
Да, конечно, это отмазки, когда люди начинают говорить, что мы вот, например, там в храм не ходим, что нам надо деньги зарабатывать, или там с детьми не проводим время, что деньги нужно зарабатывать. А для чего мы зарабатываем деньги, да? Чтобы жить.
Для детей.
Чтобы жить, да, чтобы жить деньги. А вот она жизнь, ходить в храм, проводить время с семьей. То есть деньги же не само ценно, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому говорю, лучше меньше зарабатывайте деньги, меньше проводите времени на работе. Всех денег не заработаешь, да. Лучше побольше побудьте с семьей. Детям это важнее гораздо, чем родителям купят новую игрушку, там какую-нибудь приставку игровую. Важнее, чтобы... Это понятно. Вы спрашиваете.
А почему это происходит?
Почему это происходит?
Да. Ну, это, наверное, Елизавета бы нам хорошо ответила.
Я думаю, вот мы даже с Лизой как-то беседовали, и я помню, она даже писала тоже на эту тему, что известно, например, да, что... Женщине действительно реально легче проводить время с детьми. Легче женщине.
То есть
женские,
да?
Психологические, да, какие-то вот особенности, механизмы, я не знаю, ей позволяют легче. Для нее это легче и органичней. Мужчине это тяжелее, это действительно тяжелее. С чем это? С генетикой или с чем-то связано? Может быть, с тем, что мужчины, в принципе, менее эмоциональны. А общение, например, с детьми подразумевает всегда очень большую эмоциональную отдачу. Мужчины не умеют отдавать эмоции, им это очень тяжело. Поэтому, например, для мужчины провести несколько часов с детьми, вы, наверное, сами знаете, как мама, для него это огромный подвиг, нагрузка. Он потом говорит, ой, я эти 5 часов с детьми, я не знаю, где ты была, я так вымотался, я по себе скажу. Вот. Как я решаю этот вопрос? Мне тоже нелегко с детьми проводить время, когда я знаю, что мне вот эти 6 часов нужно проводить с детьми. Тогда я просто думаю, составляю, чем мы можем интересным. Это совершенно нормально, что папа занимается чем ему интересно с детьми, мама чем ему. Ага. Например, я не могу играть, вот они любят в маленькие фигурки.
Собирать
вот.
Там как-то?
Нет, у них там эти плеймобили есть, такие фигурки. Ага. Они любят накрывать миниатюрные столы, устраивать миниатюрные такие, значит, эти. А потом я не могу, естественно, в куклы играть, в мягкие игрушки я там не могу. Но я могу, например, с ними построить какие-нибудь... из кубиков, какую-нибудь крепость, или подвесную железную дорогу, пустить паровоз по этой железной дороге. Я могу им на принтере распечатать эти раскраски, мы можем их раскрашивать. Мы можем придумать, поставить спектакль, а я люблю фото-видео заниматься, да, мы даже кусочки эти снимем, спектакль, потом маме покажем. Мы можем с детьми там что-то еще такое, то есть то, что мне интересно.
То есть получается, что все-таки тут...
Опять же, погулять, подвигаться, побороться обязательно включается, если я с ними провожу время, они что-нибудь любят побороться, и мне это не так трудно. Психологически нетрудно, да, сидеть с ними, куколок переставлять.
Да, мне кажется, тем более ребенок это чувствует. Когда родитель пусть даже и занимается с ним, но без удовольствия, ребенок тоже не может получить удовольствие от такой игры.
Конечно,
а когда
конечно.
Вы выбираете именно такое занятие, которое интересно вам, проще,
конечно.
Проще
ну, как,
увлечь.
Как многие отцы играют, они проводят, тоскливо проводят, сидят в своем мобильнике, там, в смартфоне с ними сидят. Вот, ребенок возится, сам что-то
рядом.
Складывает.
Там,
да, или они включают ему мультики. Вот, сами чувствуют большой комплекс вины, приходят ко мне на исповедь, как к священнику, и каются, что они понимают, что они плохие отцы. Я говорю, так измените что-то. Мы не можем, нам это тяжело. Займитесь тем, что вам интересно. Сядьте, подумайте, что вам интересно. Потому что любому человеку что-то интересно делать. И можно детей соорганизовать в этом ключе. Потому что детям, по большому счету, вообще все равно, чем заниматься. Им главное проводить время там с папой, с мамой. Понимаете?
Да, я понимаю прекрасно.
Поэтому не то, что там вот ребенку принципиально, чтобы ты с ним в куклы поиграл. Поиграй что-нибудь другое.
Ну хорошо. А вы с супругой обсуждаете вообще, чем заниматься с детьми? Потому что это действительно серьезная проблема. Чем их занять для того, чтобы отвлечь, вот, ну, например, от гаджетов? Мы сейчас не будем поднимать вопрос, вредно или не вредно гаджет. А у вас?
У нас в семье, у детей маленьких. Я не говорю про детей-подростков, там, про детей 16, 17, 20-летних. У нас нет таких 16-17, у нас дочки одной, там, 20...
Она же взрослая, да.
Да, 21, 23, там, понятно, что мы не контролируем их гаджеты. А маленькая, а самая, это 10 лет. Самая старшая из маленьких, да. У нас из маленьких получается 10 лет, 5, 4, и вот сейчас вот 2 месяца ребенку. Так у них нет гаджетов, у Устины 10-летней, у нее простой телефон только с кнопочками, чтобы можно было родителям позвонить там или няне позвонить.
Куда-то. Вот многие родители мечтают о такой
никаких
ситуации.
Игр, простите, никаких игр у нас принципиально в интернете нет. Ага. То есть мы иногда приходим там, к друзьям, и они такие, открыв рот, смотрят, как дети играют в какие-то компьютерные игры. А вот, но мои дети знают, что существуют компьютерные игры. Но мы говорим, что для нас принципиально, чтобы никаких компьютерных игр не было. В семье.
Но вот многие родители говорят, что им просто не потянуть этот сложный подвиг, чем занимать детей, когда нет телевизора и гаджетов.
Слушайте, детям также нужно предоставлять возможности самим побыть. Я думаю так, что из 100% того времени, которое, скажем, я провожу с детьми, 30% этого времени, то есть треть, я могу, поиграв с ними интенсивно полчаса, я могу потом 10 минут или 15 дать им побыть самим, сказать, теперь вы. Или разыграв их в том, что мы построили эту железную дорогу или какую-то крепость, я могу сказать, а теперь вы там, вот давайте украшайте башенки, вот я вам даю эти 15 минут, чтобы сами они. Сам могу немножко передохнуть, пойти чаю попить. Ну, а иначе другого варианта нет. Приходится занимать, развивать, тратить время, действительно тратить время. Нет, бывают такие ситуации, когда понятно, что дети целый день бывают предоставлены сами себе. К примеру, у нас там какие-то мероприятия или что-то там такое. Вот, ну, дети практически, ну, дети друг друга развлекают, они уже умеют играть, и они играют. Не то, что мы с ними все время проводим, круглосуточное.
Но это даже, наверное, хорошо. Тогда, если мы их все время будем развлекать, они будут готовы
они
только к развлечениям.
Только к этому, да. Да. Что только они сами не будут играть, только привыкнут, что их развлекают.
А сколько...
Да, да. Но то, что родители все-таки должны... значительное время
тратить
именно активно тратить на детей, активно проводить время с детьми. Вот я этого, к сожалению, в семье не получил. То есть моя мамочка, при всей ее, конечно, безумной любви, она этого просто не умела. Я помню в детстве, я сам всегда сидел, все делал, там, играл, конструировал или что-то там рисовал. Мама занималась всегда там стол, готовила там что-то, жарила, шкварила. Какие-то всегда домашние находились, работы.
Да.
Да, 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 да. Но, да, но очень важно все-таки с детьми проводить время, очень важно. Играть, обнимать их, очень много нужно тактильного давать им всего этого. Вот, позаниматься, почитать, даже вслух почитать, чтобы они тебе почитали что-то другое.
В общем, я думаю, что этот совет годится для всех семей, но в первую очередь, наверное, именно для многодетных. Если уже семья решилась иметь много детей, то надо быть готовым к тому, что мы будем на них тратить время, и времени много.
Нужно помнить, что когда апостол говорит, что женщина спасается чадородием, под чадородием, конечно, нужно понимать не только функции деторождения, а и функции воспитания, да, воспитания.
Взращивание.
У нас очень многие люди считают, что если они родили детей, все, детей можно как траву бросить расти, заниматься своей жизнью. Нет, надо в детей вкладывать и вкладывать то время, которое мы с ними проводим, вот ту любовь, которую мы им даем, всегда это очень важно.
То есть это обязательно потом прорастет, как вы думаете?
Обязательно, конечно. Прорастет, и с детьми будет очень тесный такой хороший контакт. Вот недавно, как вчера, например, мы всей семьей вечером уже, когда мы приготовились ко сну и даже помолились, мы всей семьей играли в одну интеллектуальную игру. Причем позвали даже старшую дочку Ульяну с мужем, то есть подключили. И они тоже с нами вместе с малышами, мы играли в одну игру, только огромной семьей, вместе даже с своим зятем. Знаете, я считаю, что это очень важно, что мы играли всей семьей вот в игру, уже сидя, по сути, на кроватях-то, на постелях разобранных, играли там часа полтора, интересная была игра, шутили, смеялись. То есть должен быть контакт, должно быть совместное общение, теплое общение, да, а не отъединяться, что каждый там в своем уголке сидит.
Да, я с вами совершенно согласна. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. Я надеюсь, что мы продолжим эту беседу. Ну, а сейчас вынуждена я с вами попрощаться, отец Константин.
Всего доброго. До свидания. До свидания.
До свидания, дорогие телезрители. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч. Ждите вторую часть нашей беседы.